подкасты «Радио Свобода».
Того, что Лукашенко провел разгромную нараду по медицине, что отбывается с докторами Новополоцкого шпиталя, куда привозили Бабарыку. Наша тема дня тут Ганна Соус, это подея и комментарий на канале «Свобода премиум». И наш гость – представник Незалежного профсоюза белорусских медиков «Панацея», гинеколог и доктор ультрагуковой диагностики Станислав Соловей. Добрый день.
Добрый день.
Нагодой для нашей размовы, формальной нагодой, я бы сказала, стала разгромная нарада по пытаниях медицины, которую провел Александр Лукашенко 23 травня. Подчас нарады он критиковал ситуацию в регионах, критиковал систему переподрыхтовки кадров, наявности леков. Нарада плановалась давно и несколько раз переносилась про стан здоровья Лукашенко. Как вы меркуете, какая была на самом деле ее соправдная мета?
Найти того, на кого повесят развал системы здравоохранения, что все плохо, что не хватает врачей, не хватает оборудования, перебои с лекарствами и все остальное. То есть кого сделать виноватым? Ведь царь-то у нас хороший, а бояре у нас не везет навечно с боярами. Все, что могу сказать. Не замечать кризисы и сложности в системе здравоохранения. Вот. Публичный разнос. Где-то вы это уже видели раз 100 во всех областях.
Подчас гэтай нарады Александр Лукашенко выказаўся і пра стан свайго здароўя, ён агучыў дыягназ, нібы гэта адэнавірус, і папярэдзіў, я цытую, што з ім яшчэ доўга будзеце мучыцца. Насамрэч, медыкі гэта не адзін, не два чалавекі, а нягледзячы на всю сакрэтнасць, гэта людзі, якія рэальна ведаюць стан здароўя Александра Лукашэнкі. От мяркуючы па ягонаму псіхічнаму тыпу, як вы мяркуеце? Як Александр Лукашенко ставіцца да медыкаў? Ці давярае ён ім? Ці прыслухоўваецца да іх парадаў? Ці баіцца?
Я думаю, што чалавек, так долго находящийся у власти, удерживая ее незаконным путем за счет террора, будет бояться даже собственной тени. Поэтому в каждом человеке он будет искать заговор, в каждом он будет искать, что его хотят отравить, обмануть и прочее. Я не удивлюсь, если потом выяснится, что его полеты на рабочие визиты в Арабский Эмират на самом деле за ним преследующая цель проверки общего состояния здоровья. А к врачам внутри Беларуси он будет обращаться только по крайним, скажем так, ситуациям. Я не думаю, что доверяет кому-то. Я думаю, что перепроверяет, там 3-4 врача друг друга будет перепроверять, просто потому что у человека паранойя, и от этого, ну, тут глупо от этого отрицать. Я не думаю, что есть хоть кого-то один человек в этом мире, которого он будет, в принципе, слушать. Поэтому если он вобьет себе что-то в голову, ну, простой пример, у всех есть, надеюсь, возрастные дедушки и бабушки. Иногда с ними будет очень сложно убедить их делать то, что нужно для их здоровья, просто потому что чем человек старше, тем он более становится упрямым, не желающим делать какие-то изменения в жизни, принимать там какие-то лекарства, там, отказываться от какой-то пищи, то есть менять свой образ жизни. А тут мы имеем человека с манией власти, поэтому я не думаю, что он хоть кого-то слушает. И я думаю, что он просто, в принципе, никому не доверяет на этой планете вообще. И всех боится. Ну, поэтому тут трудно что-то комментировать про его здоровье. Что у нас нет данных, кроме его случайных фотографий, каких-то случайных фраз. А верить ему, что он переболел коронавирусом, человек последние лет 20 просто постоянно врет. Поэтому верить ему, что у него был коронавирус, может быть коронавирус, может быть там ротавирус, да что угодно. Но верить ему все равно смысла нету.
Как вам подается вот то, что после протяглого зникнения с публичной просторы, он спочатку з'явился перед силовиками, а другая публичная встреча была перед медиками. Есть у этого некий сенс? Кому он хотел показаться?
То, что сейчас в стране правят силовики, это да. Поэтому публично, наверное, силовики это может быть какой-то сакральный жест. А так, если ваши источники действительно говорят, что это завещание переносилось, ну, возможно, просто такое вот совпадение. Можно же заменить тезисы завещания, поменять пару терминов. Можно понять, поставить любую дату, выбрать любое министерство. Также он может разнести министерство спорта, промышленности, да что угодно. Везде у нас бардак, везде я ж не знал, ах, вы такие сяки, быстро все исправьте там, к 7 ноября или к Новому году. И по итогу ничего, кроме максимума фамилии там, чиновников или министров, не изменится. Мы же тоже сколько раз мы это видели.
Вот тое, калі Александр Лукашенко знікаў, тыя фотаздымкі адрэтушаваныя, якія з'яўляліся, тое відэа, якое людзі бачылі. От як медыкі, вы прадстаўнікі незалежнага прафсаюзу, беларускай фонде медычнай салідарнасці, як медыкі, як вы абмяркоўвалі гэта? Што магло здарыцца насамрэч? Ясно, что вы не бачите пациента близко, але там не меньше есть некоторые прикметы, по яких можно разважать, и нема.
Есть. Это называется, посмотрите на его возраст. Любой пожилой человек может заболеть, да в принципе, любой человек может заболеть, чем человек старше, тем у него вероятность заболеть тяжелее, в разы выше. По одному снимку судить по состоянию здоровья, ну, это немножко неблагодарное дело. Можно сказать, что все с шуткой ждали некролога на первой странице. То есть понятно, что желать ему здравия, ну, среди нормальных людей, я думаю, не найдется. Ну, как можно сказать, что с надеждой. Но снимок, ну, человек тяжело болел. Он мог быть простой грипп, он тяжело, плохо выглядел, но необходимость какая-то там политическая, сакральная или еще какая-нибудь заставила его выйти в люди. Поэтому уже снимки ретушировались просто безобразно, и это породило такую волну шуток, что... Это, скажем так, я не думаю, что те, кто сделал этот снимок и выпустил его, сейчас за это не огребли по шапке, за то, что сделали такую откровенную ерунду. Потому что репутационные потери ему главное показывают, что он еще молод, энергичен, крепкий, как и любой престарелый диктатор. Можно вспомнить Роберта Мугабе, как он тоже хорохорился, что я молод, до 100 лет буду жить и прочее. Ну, он просто старый диктатор.
Здоровье керовника державы – это такая речь, якая выявляет громадский интерес у демократичных краинах света. Медичные огляды, которые проходят керовники державы, выники их публикуются. И это известно всем. Когда поглядеть про здоровье Александра Лукашенко, ну, мы можем сгадать, одиное бадае, что колесе поведомляли, что он робил некую операцию на колени. Что вядома белорусским медикам увогуле про стан его здоровья? Насколько это засекреченная сфера? Як шмат людей долучены до этой информации? Что вам вядома?
Честно, по этой теме мне мало, в принципе, что известно, но я уверен, что даже в условно-президентской больнице допущены к телу будут очень-очень ограниченные круг людей. То есть не все, кто работает в той больнице, будут знать хоть что-то о состоянии его здоровья, или это будет засекречиваться. На самом деле мы не знаем ничего, не были ли у него эти операции на колени и не были. Вся информация о его здоровье держится в секрете, потому что ему важно быть там, я молод и энергичен. Это, ну, не знаю, то ли паранойя, то ли стандартный прикол всех диктаторов. Количество людей, допущенных к нему, в любом случае будет очень ограничено, хотя бы в соображении паранойи. И если выяснится, что вдруг у него там, не знаю, больное сердце, чтобы это как-то не могла воспользоваться там оппозиция или коллективный Запад, или блок НАТО, или кто-то у него постоянно во врагах, чтобы это не стало. То есть он будет это скрывать просто потому, что ну, это, ну, у человека паранойя. Я не знаю, я не специалист в психического здоровья, но... Помню, нужно быть экспертом. Поэтому не будет не публиковаться никакая информация, кроме той, которую он сам одобрит или сам болтанет, что «а вот у меня там был коронавирус, который переносил на ногах». Был ли этот коронавирус? Переносил ли на ногах? Или он в реанимации лежал? Ну, мы же не знаем. Поэтому сказать-то особо нечего. Те, кто будут знать, будут молчать, потому что если они это скажут, можно вспомнить, что сделали с Артемом Сорокиным, который не про здоровье Лукашенко, а просто опровергнул его слова о здоровье. Представьте, что будет с врачом или с его близкими, который имеет доступ к информации о состоянии здоровья Лукашенко.
Мы можем уявить, что зараз отбывается с докторами, которые працавали в Новополоцком шпитале, куда привезли политвязня Виктора Бабарыку, меркавана после сбития. Скажите, коли ласка, что вядома? Докторы арештаваны, з'являється інформація про ніку кримінальну справу, де вони знаходяться, якою інформацією вони могли володати?
Ну, в принципі, любой врач в любой больнице, якщо ми не говоримо про якісь закриті заведення, от типу президент клиники, к любому пациенту, работая в больнице, ты имеешь доступ к электронной карте любого пациента. Ты можешь посмотреть, там, поступившего в другое отделение или в приемное. То есть, по идее, любой врач, если у них стандартная система, там, а из клиника стоит, то они могли, любой врач в больнице мог посмотреть его там, рентгены, анализы, описать, то, что в дневнике оставлял доктор и прочее, прочее. То есть они все владели какой-то информацией, какой-то частью, либо полностью. Плюс, не забывайте, люди долгоработающие обычно имеют между собой привычку, особенно врачи, обсуждать пациентов. Это нормальная часть нашей жизни. То есть ты обсуждаешь пациента без имени, фамилии, но вот просто такой интересный клинический случай, и вот давай мы его обсудим. Это такое непроизвольное, просто вот профессиональные моменты. Что с ними делают? Где они сейчас? Я думаю, понятно, что причина, что ищут утечку, кто рассказал, в принципе, о том, что он поступил. А дальше может отделываться административными арестами, может их ежедневно избивают, может их собаки уже загрызли, может их повесили, может их расстреляли. В наших тюрьмах может все что угодно. У нас люди находятся, находящиеся там люди отрезаны от внешнего мира. Поэтому надеюсь, они, если те, кого арестовали на административный арест, максимально быстро выйдут, и их аресты не будут похожи на то, что происходит стандартно с теми, кого арестовывают по политике на Окрестина. Могут ли них повесить уголовное дело? Да, на любого белоруса, которого поймают, могут повесить, что они предали родину, готовили теракт, рыли подкоп под резиденцию, чтобы взорвать товарища Лукашенко, или любой другой абсолютно бредовый приговор. Любой человек, попавший в лапы силовикам, может получить абсолютно любой срок, хоть высшую меру, и нет ни суда, ни следствия, ни адвокатов. Ну, по большому счету, адвокатов не в плане, что их не осталось, а в плане того, что правосудия нету.
Поэтому выглядит, что эти люди, которые теперь находятся за кратами, могут отказать, хотя на частку питания не где Виктор Бабарика, а что с ним здарылося, я не маю отказ на их учение. Это питание, думаете, нет?
Есть такое старое выражение, которое мы часто используем в медицине. Мы разберемся, как положено, и накажем, кого попало. Мы никто не знает, действительно ли эти люди в чем-то виновны, ну, в глазах властей. То есть сказали найти того, кто это рассказал, а дальше кого схватят, может, действительно, эти люди, которые, ну, врачи, которые были, и медики, которые были задержаны, они действительно предоставляли какую-то информацию, средства массовой информации про защитников. Это могли быть не они. Они могли быть просто вот вы, значит, мы тебя взяли, значит, ты виновен. Вот тебе 15 суток, вот там тебе 30 суток, вот тебе штраф. Поэтому мы не знаем, делали эти люди в принципе, или может просто им повезло, только не повезло только в том, что они в этот день были на смене, и они даже в глаз не видели историю болезни Бабарика и его самого. Поэтому мы этого не знаем. Но их могут сделать просто показательно, что вот, смотрите, именно они это сделали, и именно их за это наказали. Просто показательную расправу, чтобы, не дай бог, больше ни один медик не додумался сообщить о здоровье какого-либо там политического заключенного или просто избитого силовиками человека. Вот и все.
Ну и тут цалком связанное с этим питание туремной медицины, оказание, хоть и не оказание медичной допомоги, про что, правдоподобно, загинул Витольд Ашурак, другая года вина его на смерти была несколько дней тому, про что Миколай Климович помер у шпитали. Накольки вы бачите это серьезной проблемой и метанакированным, ну, фактически, доведением до смерти в некоторых выпадках, так, и катаванием, как это расценивают медики, которые представляют независимый профсоюз медиков, которые представляют Белорусский фонд медичной солидарности?
Я думаю, так же ценят, как и все нормальные люди на этой планете. Это вариант пытки, это вариант, ну, просто пытки тех, кто не оказывает помощь. Можно вспомнить 20-й год, когда людей специально тасовали по камерам так, чтобы попадались люди, инфицированные COVID-19, чтобы как можно больше людей заразились и лежали больными, а не ходили на протесты. Это было, это уже не раз обсуждалось правозащитниками, подавалось и прочее. То, что в колониях условия для оказания медицинской помощи есть, в местах заключения, оно система предусмотрена. То есть человек, попавший в зону заключения, он не решает медицинской помощи. Это сделано специально как вариант пытки, как просто вариант сломать человека, получить от него что-то, или просто чтобы он страдал в назидание другим. Вот и все.
Вот несколько месяцев проходила проверка, на челе ее были представники медичной сферы самых разных медичных установ в Беларуси, в основном у регионах. Я не веду, вот та информация про то, что мы теперь говорили про туремную медицину, была предметом этой проверки, але ну шмат что было предметом проверки, и это обмерковывалось, выники этой проверки обмерковывались на раде, про якую мы почали говорить, узначальвала эту проверку керавніца так званой лечкомиссии Ірина Абельская. Вот неважно, что огучивал Александр Лукашенко, про какие проблемы говорил, яны добра вядомыя людям. Як вам падаецца, ці ёсць на версе усведомлення вельмі складанай ситуации у медицине? Простое, что отъезжают лекары, что звольняют лекаров, что репрессуют лекаров. Як вы меркуете?
То, что понимаю, что система в глубоком кризисе, да, то, что она разваливается, да. Здравоохранение никогда не было образцовым показателем. Я говорю, что у нас там в 20-м, в 19-м было все хорошо, было плохо. Но то, что сейчас происходит, оно уже добивает, ну, тут массовый отъезд медиков, снижение финансирования, поломки аппаратуры, логистический момент, это все просто система не выдерживает. Я очень хороший пример, человек, у которого там больное сердце. Он может ходить, но пробежаться он уже не может. Так и здесь. Нагрузка, она просто уже не выдерживает. Врачи уезжают очень массово, поэтому вечное требование запретить увольняться, ограничить выдачу документов, но и это не останавливает. Поэтому сейчас пытаются сделать хоть что-то, но... Что ты сделаешь?
А что предпринимается? Варя... Есть некие реальные спробы полепшить ситуацию, створить лепшие умовы для медиков?
А, можем напомнить про новополоцких арестованных врачей. Давайте улучшить отличные условия их работы. Нет, сейчас правят силовики. Устраиваются на работу только после собеседования с ГБ и прочее. Но это так не работает. Реальных рычагов у Минздрава для смены системы нету. Нельзя сейчас поменять систему на ходу, не вызвав ее окончательный развал того, что еще хоть как-то работало. Поэтому либо мы почему еще больше кризис, но чтобы хоть как-то начать выруливать, или будем пинать дохлую лошадь, чтобы она хоть что-то еще два шага сделала вперед. Но изменить ситуацию кардинально они не смогут. У них нет над рычагов власти. Даже представим, что сейчас выпустили всех политзаключенных медиков, убрали КГБшников больниц. Это что, заставит вернуться людей, которые уехали? Нет. Это что, как-то остановит людей, которые уезжают? Нет. Резко есть возможность увеличить зарплату в 5 раз медикам? Нет. Поэтому реально у них механизмов сейчас повлиять нету. Либо меняется вся система, либо все будет дальше деградировать.
Ой, ці ж там розуміння, як ви мерковуєте, що це все ж вельми важне, вельми значна соціальна сфера, у тим ліку і для утримання влади, бо вона навпрост тишиться і той групи людей, яка підтримлює Лукашенко, і бідніших людей вона тишиться. Ці там це розуміють?
Я думаю, розуміють, але ніхто не хоче пойти в тюрьму, тому що ти почнеш реформувати, на тебе ж повісять всіх собак. Зараз, я думаю, єдине желання міністрів, губернаторів і всіх чиновників тихенько посидеть на своих местах как можно дольше и тихенько уволиться. А и начнешь какие-то реформы, что-то пойдет не так, ты виноват. В любом случае, ты будешь виноват. Сейчас это просто напоминает игру, не знаю, как это правильно назвать, когда просто найти крайнего. Все остальные сидят, не, как не знаю, весь класс не выучил урок, вот сейчас выберут одного, кто и будет здесь всех отдуваться. Вот так и здесь. Все сидят головой вниз и надеются, что ни на их, ни сегодня брушится домоклов меч. Вот все.
Як би ви оцінили масштаб від'їзду докторів з Білорусі і кількісно, і якісно, якими лічбами, якими показниками можна оперувати?
Відкритої статистики нету, можна ловити тільки косвенне. Но річ о тисячах, в будь-якому випадку. Тисячі врачей, тисячі медсестер, фельдшеров, тисячі. Ми прийдемо, будемо вважати, це в тисячах, а не в сотнях. К сожалению. Отъезд, и не то, что отъезд, выход системы. Человек может просто пойти работать врачом или там медсестрой, пойти работать там, не знаю, водителем. Это уже выход системы. Я думаю, что порядок измеряется в тысячах.
Вот большая частка аудитории YouTube-канала «Свободы премиум» находится в Беларуси. Эти люди зараз нас слухают. А яны, ці їх близькі, щодня мають потребу у медичній допомозі. Та? Як і багато медики, яны застаються у Білорусі. Медики протягують лічити людей, люди протягують хворець, протягують ніяк триматися. Ёсць у вас для гэтых людей, які тепер нас слухають, позитивний меседж? Бо ми вельми шмат критичного сьогодні сказали.
Я уверен, что большинство наших врачей, медсестер, фельдшеров работают, стараются работать максимально качественно, максимально хорошо помогать людям. К сожалению, да, есть проблемы с тем, что большие нагрузки, недостаточная подготовка и прочее, но они честно стараются помогать людям. Я не верю, что у нас, скажем так, на не самом нижнем уровне все еще очень плохо. Люди стараются. Да, плохо, да, тяжело, но медики честно будут стараться помогать людям и дальше. Людям говорят только одно – постарайтесь беречь свое здоровье, бросайте курить, старайтесь не злоупотреблять алкоголем, старайтесь довести здоровый образ жизни, не рискуйте своим здоровьем понапрасну, это так. Медики честно верят, что стараются по мере своих сил и возможностей.
Дякую велике, Станиславу, что знайшли час для «Свободы премиум». Дякую велике. Гэта быў прадстаўнік незалежнага прафсаюзу беларускіх медыкаў Панацэя, гінеколаг і доктар ультрагукавой дыягностыкі Станіслаў Салавей, які цяпер жыве і працуе ў Адэсе. Я, Ганна Соўсь, развітваюся з вамі, заставайцеся ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Подкасты «Радио Свобода».
Привитание! С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость, директор по доследованиях Института развития и социального рынка для Беларуси и Всходней Европы Андрей Лаврухин. Андрей, привитание!
Привитание, Юра!
Андрей, днями вы опубликовали артикул под названием «Створенные все умовы для войсковой диктатуры». Ну, гэты артыкул вы апублікавалі ў межах дыскусіі, якая разгарэлася падчас хваробы Лукашэнкі. Цяпер Лукашэнка, здаецца, ачуняў, нават вот Маскву сабраўся, як бы мовіць, на моленае месца, дзе яго хвароба ўсім як бы стала вядомая. Але, тым не менш, праблема засталася. Дык што за умовы для вайсковай дыктатуры, на ваш погляд, створаныя ў краіне?
Ну, перш за ўсё, трэба вызначыцца, што мы маем на ўвазе пад ваеннай дыктатурай, каб гэты вось тэрмін набыў больш такі дакладны сэнс. Сапраўды, ну, мы ўжо так вялі такую дыскусію, я так трохі скажу пару словаў. Сапраўды, мы можам сказаць, што многія з тых вось грамадзянскіх палітыкаў ці прадстаўнікоў улады, якіх мы зараз ведаем, носяць пагоны, то бок, да, пад такой грамадзянскай адзеннем носяць пагоны. Але гэта цалкам савецкая яшчэ традыцыя, калі нават прафесар меў таксама свой ваенны чын. І гэта палітолагі называюць вось такім агентам грамадзянскай эліты. То бок, да гэтага часу вось на Беларусі такая была інерцыя савецкага вось такога расклада, калі ўсё ж такі ваенны падпарадкоўваліся грамадзянскім палітычным элітам, і яны з'яўляліся адначасова вось такімі агентамі палітычных элітаў. Але вось менавіта пасля 20-го года мы бачылі, як вось пахіснулася легітымнасць Лукашэнкі не толькі перад палітычнымі элітамі, і нават не столькі, колькі перад ваеннымі. І, дарэчы, я хацеў бы звярнуць увагу, што...
Андрэй, я вас перапыню. А ў чым гэта праявілася? Докажыце.
Ну, у тым, што перш за ўсё, вось была такая вялікая пауза у тым, як і хто будзе аддаваць якія прыказы. Дарэчы, гэта, ну, было заўжды, там мы можам сказаць і ў 6-м, і ў 10-м заўжды былі, да, значыць, знаходзіліся людзі, якія аддавалі гэтыя прыказы. Але пачаліся бойкі з ваеннымі, пачаліся бойкі на вуліцах, асабліва першыя дні. І тады было ўвогуле незразумела, і мы бачылі, як ваенныя, ну, не ўсе былі так упэўнены, што трэба рабіць менавіта так. Раз, і па-другое, яны атрымоўвалі па зубах так, што і калі пачаўся гэты здым таксама і на прадпрыемствах, гэта была такая вялікая пагроза. І мне падаецца, што менавіта па гэтаму і да Пуціна звярнуўся Лукашэнка, што ён, ну, менавіта такая гіпотэза. Безумоўна, гэта трэба ўсё правіраць, так сказаць, і там яшчэ раз аргументаваць, але такое ўражанне, што ўсё ж такі не хапала вось нейкай такой упэўненасці, што сваімі сіламі можа разабрацца Лукашэнка з гэтым пратэстным рухам.
Але разабраўся? Але ж разабраўся?
Ну, так, так, але бачыце, паглядзіце, якая была цікавая рэч, што калі вы ўбачылі, і сама інаўгурацыя праходзіла перад вайскоўцамі, Амаль што. Значыць, перад адабранымі такімі вайскоўцамі, і потым першыя сустрэчы былі таксама з ваеннымі. І надалі мы бачым і на законадаўчым узроўні, і на ўзроўні сустрэчы, абмеркавання ўсяго, нават да такіх грамадзянскіх сфераў жыцця, як адукацыя, мы бачым, як інтэнсіўна запаўняліся і кіраўнічыя месцы, і ўвогуле законодавство изменялось под вот такую больш жорсткую мобілізацыю грамадства, якая адпавядае ўжо, ну, іншым законам. Ну, і я хацеў бы, таму законам, звязаным з ваеннай дыктатурай. Ці з дыктатурай вось такой гібрыднай дыктатуры, якая памешкавае паміж такой ваеннай у класічным гэтым сэнсе і такой, якой мы маем. Ну, дарэчы, я хотел бы нагадать, что там артикулы у газеты «Выборчий» от яшчэ студзеня 21 года былі менавіта ў гэтым напрамку, што мы бачым некія прыкметы ўжо таксама ваеннай дыктатуры. Нават яны там называлі класічнай ваеннай дыктатуры. Ну, гэта не так, канешне. Я тут я не магу пагадзіцца з гэтымі аўтарамі.
Але... Андрей, а я вас перапыню, вот яшчэ, да. Прабачце. А вот як бы структурна, ну так, можна назваць шэраг прозвішчаў людзей, якія вельмі ўплывовыя. І вот якраз падчас хваробы Лукашэнкі некаторыя з іх як бы і фігуравалі. Это Вальфович, сакратар Рады бяспекі, это Сергіенка, кіраўнік адміністрацыі, гэта былыя кіраўнікі сілавых ведамстваў, а зараз прадстаўнікі прэзідэнта, это Караев і Вакульчык. Але так прыгадваецца ў свой час. Таксама можна назваць цэлы шэраг прозвішчаў. Заметалін, Латыпаў, Макей, дарэчы, любімец некалі лібералаў. Все в пагонах, все в пагонах. Так што структурна сказаць, што некае прышэсце людзей у пагонах, ці яно адбылося в сістэму, в апарат.
Ну, я так кажу, глядзіце, істотна, што гутарка ідзе аб часе, калі Лукашэнка знікне. То бок зараз, канешне, вся гэта іерархія выбудоўваецца, яна трымаецца на асобе. Гэта персаналісцкая дыктатура. Яна трымаецца на харызме, ўсё ж такі, і на асобе Лукашэнкі. Але пытанне стаіць, і менавіта аб гэтым мы вядзем нашу гутарку, што атрымаецца з гэтай сістэмай, калі знікне Лукашэнка. Ну, мы ж там разглядалі гэты крызісны сцэнар, што ён там заўтра, напрыклад, мы не ўбачым не толькі заўтра, але і потым з'явіцца, значыць, навіна, што яго няма больш, да? Хто і як возьме уладу? І якія тут ёсць магчымасці, і якія, вось, мне падаецца, што мы не мусім не ўлічваць тое, што, ну, сапраўды, Лукашэнка апошнія два гады рабіў усё, каб узмацніць сістэму праз, вось, сілавікоў. І сілавікі, яны, канешна, раней падпарадковаліся Лукашэнкі, але калі яго не будзе, а ў іх будзе ўся амаль улада, і яны будуць, і грамадства, дарэчы, таксама будзе бачыць, што цывільнае кіраўніцтва, яно не можа справіцца з сітуацыяй. А такія выклікі будуць непараўнальныя з тымі, якія былі нават за часамі Лукашэнкі. Таму што вайна ідзе, знешнія ўмовы вельмі жорсткія, ціск з боку Расіі таксама. А мілітарызацыя ў сувязі з вайной і ў сувязі з унутранымі магчымымі пратэстамі застаецца. І вось усе гэтыя чыннікі будуць спрыяць таму, што з аднаго боку у нас ёсць ўжо інфраструктура з такім вялікай колькасцю людзей у пагонах, а з другога боку запыт той частцы грамадства, якая стаяла за Лукашэнка, а гэта не менш 30%. А зараз, як мы бачым, ва ўмовах вайны вакол Лукашэнкі пачалі аб'ядноўвацца нават гэтага шэрага балота яшчэ больш. Мы бачым, як гэта не дзіўна, узрост тых, хто сімпатызуе Лукашэнкі. І вось гэта вся частка грамадства будзе фарміраваць, на мой погляд, запыт на жорсткую руку ці руки, тому що зрозуміло, що такого харизматичного лідера більше не буде. Це значить, що будуть некі інші повинні з'явитися, некі інші такі ось каркас, який буде утримувати цю політичну систему від тих викликів, з якими вона буде сутикатися.
Андрей, ну вот вы спаслались на некого польского автора, а я спошлюсь вот литерально вельми свеженькое, вчерашнее интервью с Джоном Болтоном. Это был дораться по национальной безопасности президента США. И он, до речи, в 19-м годе приезжал в Минск, встречался с Лукашенком. И вот цитата из его интервью. «Я разумею расчарование белорусов. Теперь у них есть две проблемы. Первая – это проблемы, выкликанные деючей владой. Другая – погроза приходу до влады еще больше жесткого ураду, еще больше авторитарного». Конец цитования. Ну, в принципе, он говорит амаль тое, что и вы. А вот еще, вот справа тем, что вот в обмеркование, а что будет после Лукашенко, большая частка прогнозов была, ну, скажем так, те нулевая, те позитивная. Альбо все так заховается, альбо все-таки как-то какая-то те отлига, те либерализация, навод демократизация. А вот Болтон лечится. Вот и у меня до вас питание. Вы чули, вот еще, скажем, голосы неких заходних экспертов, аналитиков, якія прогнозовали бы нечто кшталту другого варианта а-ля Болтон?
Вы маете на... А, ну так, так. Ну, я ведаю так само нескольких аналитиков и польских, и немецких, до речи, так само, якія прогнозуют... Что в умовах, коли у России не отбывается никаких переменов, демократизации, Беларусь будет стоять под уплывом и под гидой, то бок под вот такие, значит, да, элитов политичных, которые будут миновито топить за вот захование территории Беларуси. І увогулі того, ну, того режиму існування, який є зараз при Лукашенкі. Але гэта означає, што непазбежна плануецца больш жорсткае кіраванне. І калі ў нас праблема з легітымнасцю, ну, то бок, невядома, з аднаго боку, да, ў нас нема ніякіх пераемнікаў, і зразумела, што яны не паспеюць набыць той нават легітымнасці маленечкай, якая ёсць зараз у нават у Лукашэнкі, не гледзячы на ўсе падзеі апошніх год. Па-першае, па-другое, у Беларусі таксама не будзе збудавана партыя. То бок гэтая партыйная дыктатура таксама немагчыма. І таму вось, ну, чаму я такую гіпотэзу...
А чаму? Вот будуюць Белая Русь вам, калі ласка, зарегістравалі.
Ну, гэта ўсё такі, ведаеце, пакуль што больш дэкларацыя аб намерах. Нема такога. Всё ж такі гэта пакуль такая, некі працэсы ідуць, як партыя, збудаванне партыі. Гэта такі працэсы, які патрабуе часу. І інфраструктурным, і ў плане легітымацыі. Ну, калі Лукашэнка яшчэ будзе 5 год і вось пачнецца больш інтэнсіўнае будаўніцтва партыі, то, канешне, тады так, тады хутчэй ёсць магчымасць, што гэта будзе такая партыйная дыктатура. Але калі там вось мы ж сцэнар гэты, што там раптам знікае Лукашэнка, што тады? Партыі няма, значыць, харызматычнага лідара нема, а гэтую тэрыторыю і людзей трэба трымаць, да? Гэта ўжо ўсё плацдарм ваенны для Расіі, перш за ўсё ваенны. І таму ўсе гэтыя, ведаеце, там эканамічны, культурніцкі, адукацыйны, ўсё гэта вось гэты весь софт грамадзянскі. Ён, ну так, для Расіі ва ўмовах вайны такой, якая зараз разгортваецца, да, яна ж працягваецца, гэта ўвогуле ўсё на соты, на дзясятым месцы. Галоўнае, каб гэта была вось такая вось пляцоўка, з якой можна быць упэўненым, што яна бяспечная для прасоўвання войскаў і наадварот, каб гэта была забарона на ўваход там украінцаў ці нейкіх іншых. Гэта ўжо такая вось ваенная логіка, і гэта трэба ўсведамляць. всім, на мой погляд.
Андрей, а вот такое у меня питание, может, деликатное, что из ваших слов выникает, что Лукашенко, вот, как бы, здоровы, ну, принамсі живы, на своем месте, это гарант от того, как краина не обрынулася в еще больш жахливую, в еще больш брутальную диктатуру. Так тогда, я так разумею, как бы выснова сухие, сухая решта с того, что вы сказали, бережите Лукашенко, так?
Ну, понимаете, тут такая, частково так. Коли справдится мой прогноз. А значит, але зрозуміло, что Лукашенко...
Як коли справдится? Его зараз треба, видать, берегчи. Коли ваш прогноз справдится, и он уже в труне будет, мовчимо.
Ну так, ну мается на увазе, я ж ведаю, что я могу и помыляться. Я ж не...
Ясно.
Да, не провидец некий, який там докладно бачит, и каждый там по годинах, по хвилинах может расписать. Нет. Але, вот в этом сенсе так, потому что все-таки Лукашенко зараз еще трымается на этой старой легитимности, на старой громадянской, все-таки харизматичной диктатуры, якая связана с усім тим життем, до якого белорусы звыкли. Ну, я так вот бачу, что, до речи, ты и особливо шерые, вот это, значит, такая группа социальная людей, которые ни туды, ни сюды, и особливо белорусская за Лукашенко, они все кажут, что ну, живем так, как и ранее, ничего такого особливо не изменилось. Ну, там так сидят некие люди в турмах. Ну, в принципе, люди, значит, уже достосовываются до того порядку, який зараз есть тому, что... Як і завжди Лукашенко сидить, як і завжди життя протягується. Тое, що буде після смерті Лукашенка, це буде шок. І в гэтым сэнсе гэта будзе такая, ну, навіна для усіх, там, для кагосьці, да, яна будзе безумоўна. Для, ну, для мяне асабіста так само і для тых, хто прадэмакратычна настроены, гэта будзе сапраўды такое свята, да? Але мы мусім таксама мысліць і далей, што за гэтым святам ідзе. І зразумела, што ўсё гэта зрабіў сам Лукашэнка. У гэтым сэнсе, ну, хаваць яго не хаваць, но тым не менш, сапраўды ён адказны за гэта і адначасова так ён і з'яўляецца гарантам таго, што вось краіна не абрынецца ў нейкую яшчэ больш жорсткую, можа, дыктатуру і больш, самае галоўнае, больш непрадказальна. Ведаеце? То бок, ну з Лукашэнка мы ўжо ведаем, што ён там, як гэта, ён балансуе там паміж неяк, усё ж такі вытрымлівае, глядзіце, не ўвязаўся ў вайну.
Андрэй, ну так само не зусім всё-такі ведаем, тут я вам запярэчу. Ведаеце, як малявалася будучыня, скажам, у студзені 21-го году, калі скончылася паўстанне, скончылася рэвалюцыя, але яшчэ, умоўна кажучы, і Тутбай быў у Беларусі, і многія людзі, якія эмігравалі, яшчэ былі ў Беларусі, і грамадскія арганізацыі яшчэ існавалі, тыя 1200, якія знішчылі, але была пэўная дынаміка. И она была при Лукашенко вот такая. Весь этот стос законов, лезть не до расстрелу, это все не в 20-м годе возникло. Это все возникло вот в развитии этой. Так что, как бы, вот вы кажете, ну, уже такая будет жахливая, как бы, уявить себе. Как бы, как вы уявляете вот этот новый уровень жахливости? Уже зараз говорится, что, как бы, никаких законов не а там что, будет, как в Аргентине, скидать вертолеты в океан? Ну, океану нема.
Ну, океану нема, але мы бачили, на что силовики здольные.
Так они зараз это и робят.
С поводка, да?
Они зараз это и робят.
20-е годы. Это были забитые люди в парках, развешанные по древах. Это было все. И это было спынено. Дарэчы, тым, што ўсё ж такі гэта як быццам было ўведзена ў такі больш павольны рэжым, значыць, вось усе гэтыя заканадаўчыя акты, яны як быццам бы, ну, гэта не, як юрысты кажуць, гэта не rule of law, а rule by law, да. Так? То бок гэта тое, што, ну, так, калі ў нас заднім лікам апраўдваюцца такія вось, ну, сапраўды забойствы, да, які за які трэба судзіць. Вось гэта значыцца, калі так, палітычная ўлада, яна зараз, дзякуй Лукашэнка, дарэчы, яна знаходзіць такія юрыдычныя аргументы і нейкія ўвогуле аргументы рытарычныя, якія ну, як мы бачым, даволі значную частку грамадства упэўнілі, што гэта ўсё ж такі было справядліва, законна і нармальна. Дык вось, чым жах будзе? У тым, што там будуць, могуць быць такія забойствы, яшчэ можа большыя, але ніякага апраўдання юрыдычнага і іншага легалізацыі ад таго чалавека ці групы ліц, якая, ну, ўсё ж такі мае нейкі аўтарытэт, нават такі пахіснуўшыся, як у Лукашэнкі, да, і такую гісторыю, вось палітыка, ну, яго прызнаюць нават ворагі, што ён ўсё ж такі з вялікім досведам, талентам і гэтак на свой лад, безумоўна, гэты д'ябальскі, але ж тым не менш, ён мае гэты досвед і мае такую гісторыю. У яго вялікая кар'ерная гісторыя, а там не будзе ніякіх. Мы не ведаем нікога, ніводнага палітыка, ведаеце, гэта будзе чысты гвалт, і вось тут будзе такі гэп паміж магчымасцю гэты гвалт неяк апраўдаць, улагодзіць, ну, так званы улагодзіць, да, у кавычках, але у косках, але ж улагодзіць юрыдычна і маральна. Вось гэта я менавіта тое, з чаго няма і быць не можа. Ну, табок, зразумела,
Андрей,
што прапаганда
мене
расійская можа гэта рабіць, але ўсё ж такі.
У мене, як бы, ўсё-такі ведаеце, да вас пытанне, што, вот, калі вы кажаце, вайсковая дыктатура, ну, это экзотыка для нашых краёў. Ўсё ж такі, як бы, ну, пэўным чынам наша гісторія, там, не вельмі людзі ведаюць, но это ўсё ж такі некая Лацінская Америка, Азія, там, Аргентына, Бразілія, дзе много дзікіх абезьян, як мы ведаем. Ну, у нас іх немнога. Вот. И в этом сенсе, ну, апошняя спроба, дарэчы, как бы усталяваць вайсковую диктатуру Российской империи была в 1712 годе, калі царь Николай подавил повстанне декабристов. С того часу нідзе не было такого на ўсім абшары краінаў былога СССР, ну, вот в Туркменистане. Помёр президент, ну, пришёл новый, цивильный, дарэчы, разогнавший, дарэчы, всех силовиков, почистивший всех силовиков. Чаму беларусы, так бы мовіць, такія талерантныя, так бы мовіць, памяркоўныя, раптам установяць некую Аргентыну? Ну, это у них в мазгах другія схемы, не?
Ну, я з вамі згодны ў тым сэнсе, што ўсё ж такі да гэтага часу ваенны падпарадковаліся цалкам палітычным элітам. І выступалі менавіта вось такімі агентамі, так, агентамі палітычных элітаў. Ну, хаця я б так сказаў, што вось, напрыклад, гэты тэатр з расстрэлам Лукашэнкі ля там, значыць, які быў інспіраваны Шэйманам, гэта ўжо нешта такое, ну, такое вось набліжанае, да? Але тым не менш, я хацеў бы вось што сказаць, што ўсё ж такі гэта не праўда, што ваенныя дыктатуры гэта толькі латынаамерыканская з'ява. Ну, я нагадаю франкійскую Іспанію. Іспанію, так? Я таксама нагадаю рух узброеных сіл у Португалії. Дарэчы, франкійская Іспанія гэта 41 год. Ну, калі мы 77.
Ну, там можна спрачацца, так. Ведаеце, Андрей, вот военной диктатуры, военной диктатуры. Окей, окей, окей.
Да, и Польша, Иерусалим, я так скончу, так, вось, коли было военное становище уведено в Польше в 81-м годе, так, конечно, можно сказать, что у Польши там был такие супротив, такие рух, да, забастовочный, этой связанной с солидарностью, что, ну, такого, як быцем бы, нема у Беларуси. Але, ну, гэта ж усё час мы бачым, вось не было і до 20-го года, і калі пагоршыцца эканамічны стан, а ніякіх падстаў для таго, каб росквіт быў і жыццё наладзілася, вось, у сэнсе эканамічным, мы не бачым. То бок, і галоўнае, што ведаеце, ну гэта не толькі такая латынаамерыканская з'ява, гэта і еўрапейская таксама з'ява.
Андрей, а вот теперь до того пытания, якое я вам на самом початку як бы задал, коли спытал, а вот эта диктатура, коли яе характеризовать не потому, где там какие войскоўцы сядят, а по тем, что это отбывается переход на якосно інший узровень репрессивности. Скажем, в той же Аргентине, вот мы зараз бачим, як фактично зникают голосы с турмов, як люди не хочут расповедать. В Аргентине десятки тысяч людей подчас так званой брудной войны 76-83 год, десятки тысяч людей просто зникали. Вот вышел на улицу, типа пошел там на допыт, а где он? А не где, мы не ведаем, а он домой пошел. Так он не пришел, ну а мы-то при чем-то? Десятки тысяч людей вот так зникли. А их сажали на вертолет над океаном и привитание акулкам. Так бывает. Вы вот лечите, что теперь при Лукашенко с причины вот той трансформации внутренней, с причины войны, с причины того, что вы описали, такая трансформация махчима вот в это. Теперь.
Ну, слухайте, по-першее, гэта ўжо недасягальны ўзровень да ваеннай дыктатуры, але інтэнсіўнасць даволі высокая нават зараз у Беларусі. Ну, я б хацеў прыгадаць, што вось ну, такі жах для еўрапейцаў, што атрымалася пры франкісцкай ваеннай дыктатуры. Вось гісторык Пол Прэстон кажа, што пасля сканчэння вайны 20 тысяч чалавек было знішчана, десяткі тысяч згінулі ў заключэнні ад хвораў і голада, і паўмільёна збегла з краіны. Ну, так, спачнем з апошняга, з Беларусі па мінімуму збегла ўже 177 тысяч человек. И это от 9 миллионов. А у Испании, как мы ведаем, больше за 40 миллионов человек. Что тычется знищения сапраўды, тут еще планка не пройдена. Але законодавчие умовы уведены, вы ведаете, об тем, что зараз вось уведено это смяротное покарание, оно набыло, дякую, да, этому поправкам у законы, набыло политичный сенс и политичное вымерение. И вось я не выключаю того, что все-таки эти забойства будут. Гэта трэба таксама, ну, я такую магчымасць разглядаць у якасці, зразумела, крызіснага сцэнара. Але тым не менш. Вось я так лічу, што тут все законодаўчыя падставы для такіх знішэнняў, яны нават законодаўчыя ёсць. Ну, а сілавікі ў 20-м годзе паказалі, якія ў іх маральныя магчымасці. Яны могуць забіваць людзей лёгка. І гэта ніяк не спыніць. Толькі вось такія, ведаеце, моцная палітычная ўлада абуздала гэты вось хаос, гэты хтанічныя сілы, якія вырваліся на прастор. І вось, ну вось так я падказаў на ваш пытанне.
Андрей, а вот вы на пачатку сказалі пра ролю Расіі. А якая яна у тым сцэнары, ну, такім самым жахлівым сцэнары, можа быць? Ну, в самой Расіі ваеннай дыктатуры няма. Пры тым, што краіна вядзе вайну, ўсё ж такі гэта як бы такая метафара, алегорія, што там ну, кіруе там Патрушаў, Бортнікаў, там Шайгуне. Кіруе ўсё ж такі Пуцін. Вот.
Агент КГБ, так.
Так. Вот. Такая трансформация Беларусі залежнай, но ўсё ж такі незалежнай ад Расіі. Як бы тыя працэсы, тыя вот залежнасць ад Расіі, яна вот этой трансформации в еще больший жах будет сприять те, как бы стремливать, коли сама Россия не звалится, ну, я не ведаю, 37-й год, тотальный уже террор, а Беларусь звалится, ну, то ей, может, навод не дадут. Не з меркаванням гуманізму, а з меркаванням стабільності, бо такі от диктатури зверські, кшталту там от той же Аргентини, що я казав, ну так вона і накрилась медним тазом врешті-решт. Причому таким, вельми, якби, і от тут у росіянців складане, по ідеї, буде ставлення.
Ну да, конечно, конечно. Мы навод бачили в 20-м годе, что Путин спробовал ободвуми гэтыми шляхами. Да? И он с одного боку Росгвардию подогнал под мяжу Беларуси, а с другого боку казал, что треба все-таки выходить на там некие обмеркования, шукать компромиссы и так далее. Да? Зразумело, что там будут ободвы сценарии так приматься во удел. Но, але саправды все залежит от того, что будет атрымоўвацца з самой Расіі. Гэта вялікая краіна. Яна ў сэнсе, што яна вельмі вялікая па прастор, да? Значыць, не ў сэнсе там,
значыць, велічы.
Сімвалічны, да, велічы. Значыць, што гэта значыць? Гэта значыць, што нават пры сённяшняй мілітарызацыі, а яна мілітарызуецца, гэта зойме час. І гэта патрабуе час. Але, як кажуць, што рускія доўга запрагаюць, але хутка едуць. Ну, і не туды, да, як там так жартаваў Бісмарк. Значыцца, але тым не менш, гэта магчыма цалкам, што таксама Расія будзе рухацца ў гэтым напрамку. Асабліва, калі вось гэтыя цэнтрабежныя тэндэнцыі могуць пачацца. І шчыра кажучы, я лічу, што ў гэты, вось там кажуць, што Расія будзе не да гэтага, і тады што? І тады яна пакіне Беларусь? Не. Вось магчымы таксама іншы сценар. Тады яна не будзе там настройваць тонкую нейкую палітычную гульню, ці нейкую сплываць, ці шукаць каго паставіць. Наўпрост будзе вось такая ваенная кантроль, ваенная інтэрвенцыя, і гэта будзе дамова, самая простая, хуткая дамова паміж ваеннымі. Ну, да речі, у гэтым, значыць, саюзнымі дзяржаве самыя добрыя адносіны і паразумення і найбольш развітое ўзаемадзеянне паміж сілавікамі. І таму гэта будзе менавіта і спрацоўваць. Вось гэты, значыць, такі ўзровень супрацоўніцтва. Эканамічныя, культурніцкія, навіть медыйныя, яны больш складаныя, яны патрабуюць большай часу і больш... А вось гэта ўсё тое, што... І палітычныя, дарэчы, таксама. Канешне, ведуцца перамовы, яны зараз будуць ісці, будуць пераемнікі, ўжо там у Крамлі разглядаюць, хто там будзе наступны, калі Лукашэнка там, да, не будзе. Вось. Але мы ведаем, што гэта ёсць элемент непрадказальнасці і ва ўмовах экстраардынарных, а Расія таксама рухаецца ў гэтым накірунку, што яны могуць быць экстраардынарныя. Ну, самыя простыя інструменты будуць узяты пад, да, вось. І тут менавіта гэтыя простыя інструменты і ёсць вайскоўцы. І, дарэчы, ну, вайскоўцы, для вайскоўцаў, наколькі я разумею па розных дадзеных, яны ўспрымаюць Путіна як сапраўднага вось верхоўнага главнакамандуючага. У гэтым сэнсе ніякіх праблем з легітымнасцю самога Путіна як такога вось вайсковага чалавека, як з якім такім аўтарытэтам у вачах беларускіх ваенных, ну няма збольшага. У мяне такое ўражанне. Гэта, канешне, там, ну, скажуць больш дасведчаныя людзі там Солоці, адкульсь яшчэ, але тым не менш я лічу, што ну, у мяне такое ўражанне склалася зараз, што тут з падпарадкаваннем не будзе ніякіх праблемаў.
Добра, дзякую вялікі, дзякую за ваш вельмі сумны прагноз, але сапраўды, напэўна, яго варта было неяк прагаварыць, агучыць. А нашым гледачам я нагадаю, што за тым, як будуць разгортвацца падзеі, наколькі спраўдзяцца, прынамсі, прагнозы Андрэя, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода. Падкасты «Радыё Свабода». Мова про мову з Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. У моніторингу мовної свідомості зустрітих на Менській вулиці людей ми не могли обминуть хрестоматийною шуфляду. Що це таке, ведають або уявляють практично всі тутейші люди.
Шуфлядка – це от витаскивається такий ящик із тумбочки там, от ВТД, з комода.
Що ж, і поводле тлумачального словника шуфляда – це найперш, цитую, «скринка для речів з невисокими стінками, зробленая з дошок ці фанери». У беларускай народнай мове гэтае слова са значэннем «скрынка ў шафе», «стале», зафіксаванае паўсюль. У шафе шуфляды, Астравецкі район. Бялізну кладуць у шуфляду, Мастоўскі район. Шкаф з адным шухлядам, гэта ўжо ўсход, Шумілінскі район. У расейскай літаратурнай і дыялектнай мове такога слова няма. Але ці ўсведамляюць гэта нашыя людзі, якія лічаць сябе расейскамоўнымі?
По-русски раньше говорили, конечно, там обозначает выдвижной ящик стола. А вы хотели спросить еще, есть ли такое в белорусской мове?
Нет, есть у российской мове.
Российской мове? Я думаю, что есть шуфлядка. Потому что вот лично вот, я когда на русском языке все время разговариваю, так шуфлядку употребляла, во всяком случае, да.
Але такое эмпирычное мовное самоназирание пераканаўча обвергая приезжи из России.
Это вы мне скажите, как по-русски сказать шуфлядка.
А что это такое?
Откуда я знаю, если я не белорус?
Господар зусім не разумея гэтага слова. Не дзіва. Гістарычна беларускае слово шуфляда – германізм. Ад нямецкага «die Schublade» – літаральна «высоўная паліца». Гэты германізм трапіў у беларускую і суседнія мовы, што знаходзіліся ў коле еўрапейскіх культурна-цывілізацыйных узаемаабменаў і магдэбургскага права. Мы не заўважаем, але з таго часу германізмаў у нашай мове поўна ў галінах права, гаспадаркі, будаўніцтва, сталярства. Само слово «мэбля», «варштат», дзе тую мэблю рабілі, «шафа», «шрубка», «дрот», «шліфаваць», «гэблік» і «габляваць». Слово «шуфляда» ведаюць таксама іншыя мовы – Вялікага княства і Рэчы Паспалітай – польская, украінская, літоўская, латыская. Правда, з дзюх апошніх яго выкаранялі, як славізм. Расейская мова не ведала яго ніколі.
У расійскай не ведаю, але шуфлядка – гэта нешта такое в камодзе або в шафе. Yes?
Некалі шуфляда была зброяй беларусаў у абарончых войнах супраць Москвы. Кроніка «Літоўская і Жмойцкая» апісвае зусім дэтэктыўную гісторыю. Цытую, «Няякі Астрамецкі, прусак, учыніў скрынку жалезную, у якой было рур-12, значыць 12 трубак, набітых і пораху поўна, тую скрынку ўлажыў да шуфляды і так спарадзіў, же хто бы тую скрынку з шуфляды выняці хацеў, тады стаража, это, відаць, застерагальнікі, мусяў рушыці, а так бы скрасала вагню». Конец цитаты. Далей было так. Папярэдзіўшы нашага гетмана, Астрамецкі паслаў тую шуфляду расейскаму ваяводу Шуйскаму, праз нейкага, як піша кроніка, вязня Маскаля. У Шуйскага ж акурат быў царскі гетман Харасцін. Напэўна, гэта нехта з сям'і хварасціненых. І зноў цытую. Харасцін, хоцячы выняці гвалтам з шуфляды оную скрынку, стаража парушыў, скрынка растрэснулася, і так порах верх дому сарваў. Харасціна самога і 4 баяраў зацных забіла, канец цытаты. Гэта 1582 год. Карацей, ледзь не палыхнула чарговая бітва ў хадзе вайны праз шуфляду. Вернемся ў сучаснасць. Немало беларусаў свядома карыстаюцца гэтым словам.
Не, ну шуфлядка. Вот, шуфляда – это шуфлядка, наверное. Я не знаю, нету, наверное, такого даже слова.
Ну, я знаю, что нету в русском языке шуфляда, шуфлядка. Вот слышала, что нету.
Я не знаю, я не общался с россиянами, но, возможно, используют, возможно.
Однако мы карыстаемся гэтым словом, правда?
Ну, конечно, используем его ежедневно, в обиходе.
Шуфляда – один з нацыянальных маркераў.
Скажыце, як часта вы чулі ад расейцаў, каб яны казалі, палажыў шуфлядку? Ці такога немагчыма такое, у прынцыпе?
Палажыў шуфлядку? Наверное, нет. Во-первых, мы живем в Беларуси, и вряд ли здесь много россиян, которые говорят так. И я думаю, так говорят только у нас в Беларуси.
Наколькі ж удалае гэтае слова, якое замяняе тры расейскія – выдвіжной ящик стала, ці то шкафа. Яго ўжываюць, асмелюся экстрапаляваць вынікі нашага нехітрага зрэзу на ўсю краіну, мільёны беларусаў, у тым ліку як бы расейскамоўных, бо патрэбнае і шматзначнае. Высоўная палічка для кампутарнай клавіятуры – гэта ж таксама шуфляда. Зрэшты, слова яшчэ багацейшае сваёй семантыкай. Шуфлядаю таксама завуцца збітыя ў выглядзе прастакутніка дошкі, змешчаныя ў ваконным праёме, унутры якіх замацоўваюць раму, так кажа слоўнік. Гэта значыць два расейскія словы «аконны кораб» ці «аконная каробка» па-беларуску будуць таксама «шуфляда». Ужываема свае словы. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.